Слава Богу, что мы имеем мир в Боге, мир с Богом. Это очень важно. Знаете, если это действительно есть в нашей жизни, то я думаю, что мы обладаем особым совершенством. Я в мире с Богом. Двери рая он не отверз, как брату брат. То есть мы тогда действительно можем преображаться в нашей жизни, не ощущая какой-то тяжести. Мы можем всегда обратиться к Господу. Мы благодарим Господа за то, что вот эти прошедшие два вечера мы с вами имели беседы. И в первой беседе, когда мы рассуждали с вами об идолопоклонстве, что говорит об этом Библия, мы с вами уяснили для самих себя о том, что в мире есть много верующих людей, но не в живого Бога, верующих людей, но не исследующих Божие Писание, верующих людей, но придерживающиеся совсем других принципов, которые не от Бога. И боги, которым они поклоняются, имея свою, конечно, установку, как поклоняться и так далее, может быть, более сложную, более такую, так сказать, таинственную и так далее, но все это человеческое. Потому мы с вами и уяснили для самих себя, что есть только один живой Бог, вечно сущий на небесах, оставивший для нас Слово Свое, которое есть Слово жизни, и мы призваны с вами, исследуя это Писание, следовать Ему и исполнять волю не свою, не ту, которую навевают нам люди, которые не поклоняются живому Богу, а следуя заповедям Господним, выполнять только Божию волю. А поэтому Слово Писания и говорит нам сегодня о том, чтобы мы с вами исследовали Писание. Вот этот год, вот Библия у вас в Казахстане объявлен, вот, и таким образом, действительно, ее, по-моему, надо его каждый год объявлять годом Библии, понимаете? Потому что Писание никогда не надо забывать, его всегда надо исследовать, читать, интересоваться, и таким образом стимулировать себя к тому, чтобы, ну, испытывать особое удовлетворение, когда эта истина Божия открывается нам силой Святого Духа, когда простые изречения Писания, которые мы когда-то прочитывали неоднократно, вдруг вырисовываются перед нами, и мы с вами начинаем радоваться. Ну, так радоваться, как это радовались праведники Ветхого Завета, которые говорили, это и мед, это и сладость, это и утешение, это и свет ноге моей. Ну, в общем, это все-все счастье, и даже это драгоценнее всего того, что есть на земле. И золото, и серебра, оно драгоценнее. Потому что действительно все обесценивается, и все теряет свое значение, но зато Слово Божие, Его обетования остаются вечными для всех уповающих на Него. Поэтому мы с вами поняли о том, что нам надо быть очень внимательными для того, чтобы не подпасть где-то со стороны веяний вот тех людей, которые отклоняются от курса и прямого Божьего, которые начинают вот какими-то такими мистическими своими действиями, таинственности какой-то, побуждать нас, что они имеют особое откровение, они пророки, с ними разговаривает Бог и так далее. И с нами разговаривает Бог, ну, открыто в Священном Писании. Поэтому вся вот эта таинственность и люди, которые себя причисляют сюда, становятся для нас с вами людьми, от которых мы должны с вами держаться стороной. Мы это с вами уже услышали. Потому что Бог, когда Он разговаривает с нами, то Он ничего не делает нам тайного. Он это делает явно, и поэтому Он оставил нам Священное Писание. И Его таинственности, которые Он сегодня делает, это Дух Божий, который откуда приходит, не знаешь, и куда уходит, не знаешь, но Он открывает истину. Не просто-таки делает ее какой-то загадочной, вот, и делает ее непонятной. Напротив, Он непонятное делает понятным. Неясное делает ясным, понимаете? И таким образом мы испытываем с вами особое удовлетворение. Таким образом мы с вами прослушали эту тему, и заключили для самих себя, как нам надо быть очень внимательными для того, чтобы вот в связи со всеми-всеми веяниями сегодня, даже, надо сказать, в средствах информации официальной, где там и поклонение звездам, где там и поклонение другим, вот так сказать, обожествляемым вещам и так далее, ставится сегодня в главу угла «Мы с вами». Видимого, вечно сущего Бога, ставим основой нашей через Его Слово. Мы испытываем это, исследуем это и остаемся верными. Поэтому мы вчера с вами выслушали о том, что духовность человека верующего не заключается в какой-то его мистической, то есть непонятной таинственности, понимаете? Не в том, что как человеку что-то, так сказать, открылось вот сейчас только, и вот вдруг он начинает говорить о том, что это только сейчас, это не было от века известно. Мы знаем, что все для спасения, что нужно было явить, Бог явил это в лице Сына Своего, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, и Его служителей, которых Он и поставил, возвещать весь спасение, то есть апостолов. И таким образом мы читаем с вами в Деянии апостолов, 2 глава, там сказано, они пребывали постоянно в учении апостолов. И они, пребывая, исполняли повеление Господне. Мы же с вами тоже стараемся придерживаться этой истины. И все остальное, что сегодня наносное, кому и как еще раз повторяю, открылось, кому что там показалось, мы ставим это под вопрос. И если это кому-то отдельно что-то было сказано по отношению его личного дела и дела спасения, примите это как личное. Если ты видел сон, и этот сон для тебя, сохраняй его для себя. Так Слово Писание говорит. Не надо сегодня вот эту таинственность, как одна сестра подошла и говорит, мне приснилось это, к чему это? Сказал, что ты меня спрашиваешь, сестра. Вот я и спрашиваю тебя, к чему это тебе приснилось? Если ты не знаешь, то а я-то чего тебе должен сказать? Потому что Бог таинственности не делает. А если тебе и приснилось, то ты подумай, то спроси. А если это нужно спрашивать? А может и не надо этому придавать значение, потому что мы тоже оккультно водимся тогда. Вот бы приснилось, вот бы показалось и так далее. Духовность человека не зависит от этой таинственности, не зависит от того, что человеку вдруг начинает открываться что-то непонятное, и ему становится понятно. Мы с вами знаем, Слово Писание нам говорит, и если бы даже мы имели такие силы и такую возможность, что могли бы даже верой нашей горы переставлять, но если мы любви не имеем, то нет нам там никакой пользы. Будем знать все тайны Божьего совершенства, но не будем иметь возможности исполнять волю Божию, это тоже не духовность. Духовность человека зависит от того, насколько мы знаем истину Божию и насколько мы склонны к тому, чтобы подчинить себя повелениям Господним, возрастать в этой благодати. И тогда, конечно, мы будем с вами людьми, способными быть водимыми Богом. То есть с такими людьми Богу легче разговаривать. У нас нет каких-то своих собственных предубеждений, каких-то собственных препон, препятствий, где мы вдруг, когда нам говорит Бог, мы это не воспринимаем. Поэтому мы в 48 главе книги пророка Исаии читаем, где Бог говорит следующее о том, что человек ставит для самого себя вот нечто выше, чем Бог разговаривает с ним. И здесь сказано так, с 4 стиха я прочитаю. «Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный». Вот это самоубежденность, это самоуверенность, понимаете, самосвятость не дает возможности даже, чтобы Бог поговорил с человеком. А человек говорит, нет, это только так, я вот это так уясняю. «Поэтому объявлял тебя задолго, прежде нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал, идол мой сделал это, и истукан мой, и изваянный мой повелел этому быть». Ну, то есть ты желаешь это приписать и сказать, что это да, вот, как некоторые говорят, а вы знаете, вот это мне помогает, вот это помогает, эта икона там помогает, это амулет, мы об этом с вами говорили. И это не духовность. И это не духовность. Человек, кажется, ссылается на это. Даже сегодня некоторые из наших верующих говорят о том, ну, вы знаете, да, конечно, это вот гипнотизер, это экстрасенс, но ведь он имя Иисуса Христа употребляет. Вот это и горе, что он употребляет имя Иисуса Христа, а действует не по тому правилу, которое говорит Господь, понимаете? И поэтому, да, привлекает своим, так сказать, расположением как-то другие души. А в Слове Писания мы читаем с вами в Евангелии от Матфея, 7 глава, с 21-22 стихи. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Не всякий. Не всякий, кто и молитву Отче наш совершает. Нет, нет, не всякий. Ее многие совершают, но не живут так, как говорит Господь. Потому что там в этой молитве сказано о том, чтобы Царство Божие вселилось в наше сердце. И чтобы Он господствовал над нами, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и как на небе, так и на земле, да? То есть, действительно, вот это Бог должен управлять нами. Поэтому духовный человек располагает себя именно к этому. Жить по правилам Божьим и самого себя поставить не в первостепенное положение, а, надо сказать, во второстепенное, а может быть даже и ни во что не значащее. Как и апостол Павел говорит, что я не почитаю себя достигшим. Апостол, но я стремлюсь, я стараюсь, я распинаю тело мое со страстями и похотями, достигаю этой духовности, постоянно смиряя самого себя, понимаете, для того, чтобы Господь воздействовал над ним. Мы благодарны Господу за то, что и сегодняшний вечер мы с вами употребим для того, чтобы порассуждать о том, что делает Господь, когда Он поставляет служителей церкви. Служители церкви – их забота о церкви, но и забота церкви о служителях, взаимосвязь. Поэтому давайте мы с вами прежде всего обратим внимание на то, что Господь, когда Он находился здесь на земле, я когда-то обращал внимание, если кто-то тоже, если вот так читал мои книги, и вот слышал тогда еще вот это, так сказать, объяснение, это первосвященник небесного нерукотворенного святилища. Господь Иисус Христос – это та личность, которая обитает в небесах, которая обитала, прежде нежели образовалось все то, что сегодня окружает нас, прежде бытия этого мира. Мы уже есть, понимаете, это 8 глава 44 стиха Евангелия от Иоанна. Там сказано еще, прежде всего Он уже есть. И Он, еще прежде, чем сошел сюда на землю, был уже благословен Отцом Небесным и получил это великое право быть первосвященником нерукотворенного святилища, о чем мы и читаем с вами в 5 главе послания к евреям с 5 стиха. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя, как и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Здесь же мы читаем в этом послании о том, что действительно таких человеческих первосвященников, вернее, было очень много. Почему? Смерть не дозволяла им быть постоянно. Это в 7 главе мы читаем с вами именно с 23 стиха. Потом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Понимаете? И вот священник нерукотворенного небесного святилища сошел на эту землю, воспринял нашу плоть, то есть оделся в наше естество, подчинился всем правилам бытия человеческой личности и, пройдя все, так сказать, стадии нашего человеческого развития, вон и день свой вышел для того, чтобы возвестить о любви Божией, то есть проповедовать Евангелие, благую весть, Царство Божие, говоря, покайтесь и веруйте в эту благую весть. 3,5 года он проповедует это, первосвященник. Здесь он устанавливает церковь, как мы читаем с вами в 16 главе Евангелия Матфея, 18 стих. И он говорит там, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Он создает эту церковь, он полагает основание этой церкви, он вводит первое руководство в этой церкви, сам первосвященник небесного нерукотворенного святилища, одетый в нашу человеческую плоть. И хотя Он Сын Человеческий в полноте Своей, однако и Он совершеннейший Бог, обитавший между нами, как мы читаем с вами, в Слове Священного Писания. И вот здесь, в послании к Коринфянам, апостол Павел объясняет эту истину следующим образом. Это 12 глава, 28 и следующие стихи. Здесь апостол говорит так: создав церковь свою здесь на земле, он ее приобретает себе своей собственной жертвою. Первосвященник нерукотворенного святилища, не причастный ни к чему греховному, потому что тело было уготовлено ему. Это послание к евреям, 10 глава, 5 стих. Он телом своим берет грехи всего человечества на себя, проливая свою кровь, искупает всех тех, кто согрешил, кто, веруя в него, получает прощение. И теперь уже, так сказать, не с кровью козлов и тельцов, о чем мы еще завтра с вами будем беседовать, но со своей личной кровью, пролитой на Голгофском кресте, он восходит опять-таки в небо, в нерукотворенное святилище, и, входя туда, делает совершенными всех уповающих на него. И здесь, на земле, уходя с нее, он не просто ушел, он, однако, поставил здесь уже начало церкви, созидание ее. И вот, как мы читаем здесь, как я уже напомнил, в первом послании к Коринфянам, 12 глава, с 28 стиха. «И иных Бог поставил в церкви». Обратите внимание, Бог поставил в церкви. Хотя поставил-то человеков, немощных. Также сказать, обитающих такой же плоти, подобных нам с вами. Во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Обратите внимание, некоторые сосредотачиваются на определенном только даре. Вчера была записочка о том, владеет ли кто-то из верующих всеми дарами. Из этого мы с вами читаем, что нет. Не владеют. Не все апостолы здесь написано. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы? Нет, не все. Но иным Бог дал. Иным Бог дал. То есть отдельным личностям, кому и кто был ему угоден в этом. То есть здесь же в 12 главе 1 послания к Коринфянам мы читаем такие слова. Вот, когда прочитываем, дары различные, но Дух один и тот же, 4 стих 12 главы. И когда опять-таки перечисляет все дарования, то здесь мы читаем с 11 стиха. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо». Ну, потому как кто выпросит. Так написано, да? А чего вы Библии-то не имеете? Надо Библию иметь, и мы же с вами идем как раз на разбор, надо было открыть это место и сказать, как вчера мне уже подсказали, что давай не философствуй здесь, да? Вот поэтому вы должны были именно на это сказать, а здесь написано, как ему угодно, не как я хочу. О, я, вы знаете, я много хочу, я бы сегодня весь мир бы вот так перевернул, ну как я Колесников. Приехал сюда, пошел по больницам, всех бы там освободил, гробы все бы открыл, всех бы отпустил, понимаете? Ну что, почему? Ну так тот бы за мной, знаете, как ходили. Но Бог сказал, чтобы я не хвалился, так вот он сделал так, что ничего мне не дал. А сказал, проповедуй слово, коротенько и ясно, и все будет хорошо. Бог делает все это, Бог совершает, и совершает с каждым в отдельности. И поэтому, если ты хочешь получить от Бога благодать, то надо просить не то, чтобы ты ему, чтобы он дал тебе дар, а прежде всего, чтобы он тебе помог быть послушным ему. Послушным ему. И исполнять волю его. Вы понимаете? А воля его – это освящение наше. Мы вчера только слушали об этом, правда? Вот прежде всего освящайтесь. Научитесь освящаться. Можно ли нам сегодня еще доверить великое дело? Правда? Да почему нельзя доверить? Потому что у нас яшка сильно большая. Вы понимаете, мы возгордимся. Апостолы-то, когда они делали, они сказали, мы рабы ничего не стоящие. А вот сегодняшние рабы, в кавычках, выходят на стадионы, да так делают и говорят, это ж такой человек, так у него, и все исцеляются, и все, и даже гробы открываются, понимаете? И все это начинает только обольщать. Поэтому пусть Господь сохранит нас от этого. А здесь сказано, Бог разделяет дары, как Ему угодно. Но разделяет их между благочестивыми, богобоязненными, преданными Ему людьми. Людьми, которые ничего не присвоят себе, а которые выполнят Его повеление. Понимаете? И поэтому Господь Иисус Христос сказал, и когда вас будут благодарить, вы скажите, мы рабы, ничего не стоящие, но мы сделали то, что должны были сделать. Правда? Ну, здесь все так и сказано. Почему? Вот я думаю так, вот, конечно, хорошие здесь сказано дары. Иным дал силы чудодейственные. О, конечно, мы это берем. Иным дары исцеления. Конечно. Вспоможение, правда, не все хотят, потому что помогать-то это лучше, чтобы мне подавали, а не я бы подавал. Правда? Вот это лучше. А вот здесь даже сказано дары управления. А мы говорим, он совсем не дар. Ну, зачем управлять? А дар же, правда? Дары управления от Духа Святого. Не говорение языками, не пророчество, не чудодействие, а даже хорошо управляющий домом своим и детей, содержащих в послушании. Да? В критерии служителя так написано, верно? Это дар от Бога. Дар управлять собою, управлять семейством своим, управлять церковью, управлять церквами. Это дар. И дает Господь. И это действительно благодать Господня. Поэтому мы с вами и должны к этому прислушаться. Так вот, Господь создал церковь. И в церкви, мы обратим внимание, в среде святых, искупленных, избавленных от греха, Он поставил одних апостолами, других евангелистами, пастырями и учителями. И в 4 главе послания Ефесянам с 10 стиха мы читаем, «Не шедший», то есть Он пришедший на землю, Он же есть и вошедший, который вознесся, завтра мы будем говорить, превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? Обратим внимание, для чего поставил служителей? А вот для чего. Вот, к совершению святых. Значит, святые еще не совсем совершенные, правда? Ну да, действительно, Господь прощает нам, но кто-то еще младенец во Христе, мы уже читали с вами, правда? Первое послание Коринфянам, 3 глава, и там сказано, мы вчера повторяли, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Для чего? Чтобы еще возрасти во спасение, как мы в 12 главе, послание к евреям, там читаем то же самое, дабы мы действительно были способны воспринимать истину Божию, к совершению святых. На дело служения поставил, чтобы тоже научить, поставил служителей церкви. Для созидания тела Христова, для созидания, то есть строительства, для того, чтобы собрать рассеянных чад Божиих, для того, чтобы утвердить их в вере. Так сказал когда-то Господь и Спаситель Иисус Христос Петру. Симон, Симон, я сатана просил вас сей, как пшеница, но я молился о тебе, чтобы, что? Не оскудела вера твоя, и ты некогда обратившись, утверди братьев твоих к созиданию церкви Господней, не разорению, не к разделению, не к, так сказать, тому, чтобы люди каким-то образом только что-то выполняли человеческое для созидания тела Христа. Доколе не придем все в единство веры и в познании Сына Божия, Мужа Совершенного, и в меру полного возраста Христова. Вот для чего поставлены служители. Для того, чтобы члены церкви, а мы прекрасно понимаем, что сегодня все разные, мы об этом уже говорили, которые действительно являются еще младенцами, независимо даже, может быть, от их времени пребывания в церкви. Мы об этом уже говорили. Духовность не от этого сегодня зависит. Не от того, насколько времени мы пребываем. Потому что апостол-то Павел говорит уже освященным, искупленным, что у них не все благополучно. Это второе послание к Коринфянам. Мы читаем 20 стих. 12 глава, 12 стих. Второе послание к Коринфянам. Здесь сказано так. «Ибо опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздор, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Люди, которые нарушают порядок. А ведь они верующие. Ведь он пишет коринфским братьям и сестрам во Христе. Значит, не все в духовном отношении пришли в нормальный возраст верующего человека. Ну да, если сегодня, да, слава Богу, у нас есть некоторые, как мы называем, приближенные, то есть люди, которые только начинают познавать благодать Господня, они еще не знают, как вести себя. Но обратите внимание, я хотел бы сегодня сказать, вот люди, которые идут к нам, они подчас благоговение нас с вами. Извините меня, пожалуйста. Они говорят, а как надо молиться, а как надо прийти, а как надо одеться, а как? А мы говорим, хм, как хочешь. Все. И так, а что, я уже все знаю. Вот это плохо. Это плохо. Люди, оказывается, беспокоятся, а вдруг они где-то не так поступят, а вдруг они где-то не так скажут, а где сесть, а как скромненько сесть. Они готовятся, они же идут в святое. А люди, которые, кажется, уже оформились, вдруг забывают об этом. И начинают уже в среде верующих вести себя ненормально. А поэтому апостол и говорит, что Бог поставил церкви служителей для того, чтобы некоторые подросли, некоторые утвердились в вере, некоторые могли бы приготовиться к более совершенному служению, а некоторым, оказывается, надо применять некоторые меры воспитания. И таковых мы тоже с вами порассуждаем как. Поэтому вот для чего-то, коли придем все в единство веры, в познание Сына Божьего, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Обратите внимание, через кого дует этот ветер разного учения? Наверное, кое через кого, кто уже теперь член церкви. Люди еще, которые не отделяют левой руки от правой, но готовы уже устанавливать свои порядки в церкви. И они начинают диктовать, как надо вести себя. Не разумея, не понимая, как об этом также мы читаем с вами в послании апостола Павла к Тимофею. Здесь в первом послании, первая глава, сказаны следующие слова с 5 стиха, я прочитаю. Первая глава, с 5 стиха, первое послание Тимофею. «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Отчего отступившие некоторые уклонились в пустословие». Обратите внимание, в пустословие. Они что делают? А вот что они делают. «Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Они не несут никакой ответственности. И поэтому в церкви они уже, знаете, иной раз приобретают, так сказать, положение влияния. И причем ненормального влияния. Почему? Потому что действительно им кажется, что им все открыто, им все дозволено и так далее. Хотя нет. Нет, Бог поставил одних апостолами, евангелистами, пастырями и учителями. Поставил через нас же, через церковь. Итак, выберите из среды себя. Для чего? Чтобы мы с вами сделались участниками в Божьем промысле. И когда мы с вами голосуем, я об этом вчера сказал, почему церковь должна знать, кого выбирает. Но если мы отделяем на служение, тогда мы обязаны подчиняться и уже теперь понимать. Хотя и мы выбирали, но не мы утверждаем, а Бог через нас поставил служителя на это место. Через нас, для нас, Бог поставил это служить, человека служить. Служитель несет ответственность за свое правильное, благочестивое хождение. Почему? Потому что к нему предъявляются претензии со стороны Бога быть трезвым в вере. И это, когда мы читаем с вами первое послание Тимофею, 3 глава с 1 по 13 стих, там все сказано. Там сказано о том, что он и не корыстолюбивый, не сребролюбивый, не бийца, не гордый, не надменный и так далее. Он должен быть. Он действительно обязан подчиниться этим правилам и управлять своей собою, языком своим, эмоциями своими, всем-всем, выполняя волю Божию. И как в первом послании Петра, в 5 главе с 1 по 5 стих, мы читаем: «И так умоляю вас, апостол говорит, вы, чтобы пасите Божие стадо, какое у вас, я сопастырь, он говорит, и так, чтобы вы не господствовали над наследием, но подавали стаду пример. Вы понимаете, служители должны подать всем верующим пример. И апостол Павел говорит, вот подражайте мне, как я Христу. Вы понимаете, это важно. Важно, что он ставит это, подражайте мне. Таким образом, да, человек немощен, человек слаб, такой же служитель, также слаб. Но это не значит, что я слаб, и я теперь, вы не обращайте на меня внимания. Нет, Слово Писание говорит о том, что служители должны явить себя на высшей стадии своего духовного состояния. Они не могут быть снисходительными к своим немощам и не должны постоянно ссылаться на свои немощи. Они получают силу от Бога и должны действовать как власть имеющие, а не как просто подответственные. Почему? Ну, Бог дал управлять народом Божьим. И таким образом, да, подавая пример стаду, в чем? В своем благочестии, в своей скромности, в своей преданности Господу, в своем вникновении в Священное Писание. Это важно. Мы с вами тоже с вами прочитали первое послание Тимофею, 4 глава, где апостол наставляет служителя и говорит о том, что доколе не приду, я с 13 стиха читаю 4 главу, занимайся чтением, наставлениями, учением, не неради, не относись, так сказать, пассивно к тому, что тебе дается. Не ради о пребывающем тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Да, мы с вами вчера только говорили о Тимофее, было пророчество. Но ведь мы должны с вами сегодня сказать, давайте мы немножечко углубимся. Если мы, верующие, братья и сестры, стоим на высоком духовном уровне, и тогда, когда нам предстоит избрать служителей в церкви, мы тоже должны достигнуть определенной планки святого благочестивого человека, чтобы через нас Бог определил, вот показал мне, за кого голосовать и как голосовать, чтобы то, что я утверждаю, было не мне только приятно, но как мы читаем в 15 главе Деяний апостолов, там сказано, и угодно было Духу Святому и нам. И когда мы поставляем служителей, то это должно быть угодно Богу. А почему? Потому что мы должны просмотреть и критерии. А если мы просматриваем, что человек благочестивый, да, человек преданный, человек ревностный, человек несет, тогда мы несем ответственность за то, как мы относимся к нему. Он должен заботиться о нас, он должен проявлять, так сказать, усердие в служении Господу, наставлять, водить нас к водам тихим, да, пасторство, это очень важно, поэтому мы должны с вами именно это понимать, что служители церкви всем озадачены каждый раз, поэтому и собрание, и проповедь, и поощрение проповедников, те, которые, выходя на это место, не свое должны сегодня говорить, а то, что угодно Господу. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Понимаете, это важно. И служитель несет ответственность за Колесникова, что он сегодня внесет. И он, наверное, если бы я сегодня стал какую-то ересь говорить, вынужден был бы, может быть, не в легком положении встать и сказать, Николай Андреевич, все, прекратите. Я не позволяю церковь наставлять так. Это противоречит Писанию. Вы думаете, это легко? Я не думаю. Я думаю, что это, видимо, Юрию Васильевичу было бы страшно невозможно. Но служитель должен выступить так, как выступил Давид, для того, чтобы броситься на льва и вырвать у него овцу, понимаете? На льва и на медведя. Он должен был стать против Голиафа и сказать, нет, так не будет. Не будет, Господь Саов главное. Вы понимаете, это важно. А если я сегодня трепещу от того, ой, да вот сейчас я задену брата, ну, а потом тут те будут разговаривать там, а там. Как кто будет разговаривать? Все должны разговаривать одинаково. Мы должны чистое словесное слово преподавать. Мы должны преподавать учение Господа Иисуса Христа. и никто не имеет права делать что-либо другое. Поэтому действительно мы понимаем с вами о том, что Писание нам говорит об этом. Вот что говорит апостол Петр: для того, чтобы служители оберегали кафедру, чтобы служители заботились о ее чистоте. В первом послании апостола Петра мы читаем с вами такие слова. Вторая глава, с 15 стиха. «Ибо такова есть воля Божия, что мы бы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Вы понимаете? Мы заграждали уста невежеству безумных людей. Сказали бы, это нельзя делать. Таким образом, да, действительно, мы прочитываем послание Титу, первая глава с 9 стиха, и служители тоже призваны к этому. И не с кого-то, Бог спросит. Мы читаем с книги Откровения: ты позволяешь жене Иезавели вводить в заблуждение. Как? А почему сегодня некоторые сестры, я вчера только слышал, которые говорят: а что слушать пресвитер? Да кто Юрий Васильевич-то, он еще молодой. А кто сказал тебе так поступать? А вы, когда услышали это слово, что вы сказали? Отстраняйтесь от таковых. Таковых следует изгонять из церкви. Кто не подчиняется служению, кто хочет господствовать над наследием Божьим. Кто дал это право? Кто дал право? Вот как говорит сегодня Писание, первая глава Титу, мы читаем с вами с 9 по 11 стих. Вот, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Говорить им, что так нельзя вести себя. Ибо есть много непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных в то время. Это Павел пишет. Служитель должен это сделать. Он несет ответственность. Каковым должно заграждать уста? Они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корости, даже своего человеческого достоинства. Надо, чтобы такие люди помнили об ответственности. Церковь – единый организм. У нас имеется единое учение, учение евангельских христиан-баптистов. И поэтому никакое другое учение здесь. Никаких пятидесятников, никаких харизматов, никаких субботников, никаких других. У нас есть свой взгляд на те или другие истины. И мы обязаны придерживаться им, если мы с вами действительно находимся в обществе искупленного наследия. Надо нести ответственность в этом. И здесь это Божье правило. И мы должны это понять, потому что апостол Павел, опять-таки, к Тимофею, во втором послании, 4 глава, во втором стихе говорит следующие слова. Давайте с первого стиха я прочитаю. Второе послание Тимофею, 4 глава. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствию. Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Ибо и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. Но ты будь бдителен, во всем переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Вы знаете, я в своей жизни пережил. Я еще был зеленым служителем. Многие знают, что меня Бог поставил, когда мне было 24 года. И вот где-то в 26 лет к нам приехал дедушка замечательный, из Балхаша. Понимаете, он 1,72 м ростом, у него такая борода ниже пояса. Вот, человек, который перестрадал. Но он такую начал околесицу городить, понимаете? Ну, а я-то мальчишка против его, понимаете? Он там сказал: не надо, Ветхий Завет, Давид, это, знаете, это ничто. Бог рукою там вывел, это рука был сатана, понимаете, на Израиле. В общем, все он там поперепутал, но из членов старых знают, это балхашская ересь была в свое время архипа Ивановича Хренова. Таким образом, вот, пожалуйста, и мне пришлось бороться вот такому немощному. И наша общинка в Ускинногорске небольшенькая была, там всего около 40 членов, ну, старенькие и все. И мне надо было теперь что-то делать. И вот он проповедовал, говорит: ну, вам еще говорить? Говорите. Ну, я буду говорить, так я вас и в небо приведу. Все так прижались, ну что, дедушка, ну, солидный. Вот, ну, туда-сюда, ну, закончил, слава Богу, собрание, и я ему говорю: Архип Иванович, пойдемте ко мне в дом. Сестры так были обеспокоены, они говорят: брат, молодой же, ну, сейчас он меня переработает, вот и весь разговор. И завтра у меня голова вот такая закружится, он знает Библию-то, он так еле стоит туда-сюда. Понимаете, он будет сейчас кто знает что делать. Ну, и я пригласил его домой. Ну, и дома стал беседовать с ним. Ну, он мне сразу открывает, и давай, давай, а это что, а это как? Ну, а я-то еще, конечно, опыта такого не имею. Это не сегодняшний день, понимаете? А это ж тогда, когда я еще такой молодой. И вот он мне говорит: вот тут так написано, вот как ты вот это думаешь? А ну-ка, вот тут в книге «Бытие» написано о том, что значит... Вот так совершилось в свое время, когда Авраам приносил жертву сына своего Исаака. И вот что было тут? Вот кто управлял Авраамом, как ты думаешь, в это время? Я говорю: Бог. А ну-ка, открой место Писания. Ну, я открыл. Читай. Я читаю так вот. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть его. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам. Кто говорит с Авраамом? Я говорю: Бог. Что еще раз? Я еще раз прочитал. Кто говорит с Авраамом? Бог. Читай еще раз, он говорит. Ну, у меня, конечно, коленки так дрожат. Дедушка знает Писание. Ты что, не читаешь? Здесь ангел говорит. Я говорю: ангел-то Божий, а он выполняет волю Божию. Так зачем вы изменяете, я говорю, это место? Он говорит: как я изменяю? Ты читай. Вот, и начинал мне это. Я ему сказал: вот так, Архип Иванович, чтобы завтра вас в городе не было здесь. Вы думаете, так это легко? У меня все так поднялось дыбом. А почему я так сказал? А потому что ранее Грошев, благовестник из Семипалатинска, был и сказал: знаешь, тебя поставил Бог пресвитером в городе. И всем еретикам ты должен сказать, чтобы они удалились из города. Еретиком, да, вот такому еретику как? Он говорит: а ты кто такой, что ты меня из города высылаешь? Я говорю: я пресвитер по местной церкви. Он такой: я тоже. Я говорю: что вводите в заблуждение? Вы понимаете, да, пресвитеру приходится иной раз выйти в борьбу вот так вот. Конечно, он все-таки не послушался, он отбил часть людей, вот, и сделал вторую группу и так далее, которую впоследствии пришлось нам кое-как урезонить, сделать что-то благополучное. Все-таки вот эта ересь, как мы знаем, что она все-таки погасла, прекратила свое существование, хотя несколько, по-моему, человек еще ее придерживается. Нелегко. А ведь верующие-то, сестры говорили: Архип Иванович, да он же знает слово, даже он знает слово, конечно. Да и я-то должен был бороться. Поэтому что мы должны сегодня говорить? Да, пресвитера, служители должны бодрствовать над Словом Божьим. Должны знать, о чем сегодня беседуется где-то. И если где-то искажается истина, призвать таковых и повелеть им прекратить философствовать. Прекратить высокомудрствовать, но следовать нашему пониманию. А если не так, предложить им не только, чтобы там с города, а сказать, что оставьте нашу церковь в покое. Не надо. Идите себе свой уют, где вы угодно. Но у нас, в нашей церкви, должно проповедоваться Евангелие, которое исповедуют евангельские христиане-баптисты. И поэтому мы утверждаем эту истину. Мы приняли ее из рук тех, которые прошли кровавыми путями. И мы не имеем права сегодня допустить того, чтобы кто-то высокомудрствованием своим человеческим ввел в заблуждение. И церковь должна поддерживать служителей. Церковь должна действительно вести себя разумно. Конечно, мы говорим о духовном состоянии и церкви, и служителей. Но если служитель теряет ориентир, если он становится как Диотреф, мы читаем в послании Иоанна, если он начинает господствовать, мы благодарны Господу, что имеются объединения. Когда люди, ответственные теперь уже за церква, должны вникнуть, как Иоанн сказал: я приду и обличу его при всех. И таким образом, да, может отстранить и служителя. Таким образом и служитель должен знать, что есть Бог, Есть братья, ответственные служители, которые наблюдают за служением, совершаемым нами. Поэтому действительно пусть Господь поможет, чтобы мы с вами жили взаимно, уважая, почитая один другого и помня о том, что да, служители – это обыкновенные люди, обыкновенные. Но никому из нас не дано право сегодня искажать эту истину. Истину, которую мы получили от Господа и которую мы обязаны сохранить до дня пришествия Его. И как бы ни изменялись условия, какие бы они ни были, мы призваны сегодня говорить правду Божию. Нравится она кому-то или не нравится. А я считаю, что святым людям истина Божия всегда будет по сердцу, правда? Поэтому пастух должен находиться вот здесь. И вот кто-то, я слышал так, сказали, это президиум. У нас нет президиума. Надо сказать, что коммунисты многое взяли от нас и хотели воплотить это в свою среду по-человечески. Да, они создали президиум, они создали дворцы бракосочетаний, наречения имени. Они многое хотели отнять от церкви и преобразить, так сказать, церковное в своей практике. У нас есть служители, которые сидят на этом месте не для того, чтобы быть каким-то просто-таки почетным органом, но чтобы наблюдать за членами церкви и за всеми приходящими. Или сидел на седалище своем. И он наблюдал. И он увидел, что Анна в каком-то неестественном положении находится. Он присмотрелся к ней, подозвал ее, сказал, «Ты доколе будешь пьяною, когда ты вытрезвишься от вина твоего?» Он почел ее пьяною, что она только шепчет, что она ничего не делает. И она сказала, нет, господин мой, я жена скорбящая духом. Я молилась, и она рассказала, в чем. Сказала, ну что ж, иди, пусть Бог благословит тебя и желание сердца твоего исполнит. Я вот иной раз так говорю, если бы я какую-то сестру так подозвал, сказал, слушай, сестра, да ты что, как пьяная, но, думаю, было бы мне тут. Эта сестра тут такую бы заделала бы мне потом катавасию, что я бы, наверное, едва ли удержался бы на пресвитерском месте. А Елита ведь вот он стоял, правда? Хотя действительно не все выполнил, что было ему нужно. Нет, я не говорю о дерзости. Нет, я не призываю к дерзости. Не надо. Мы сегодня говорим о том, что да, служители должны быть и снисходительными, и почтительными, и невластными, но сила их слова должна быть все-таки как служителя. И каждый член церкви должен понимать о том, подниму ли я руку на помазанника Божия, понимаете? И все-таки от Саула отступил Бог. Отступил, и это знал Давид, его помазал Господь через Самуила на царство. И все-таки Давид говорил, я не могу это сделать. Если это делает Бог, пусть он делает. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы с вами понимали о том, как к этому призывает нас апостол Павел. В первом послании Фессалоникийцам мы читаем с вами такие слова. 5 глава, читаем с 11 стиха. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их, и будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Итак, важно, важно, чтобы мы жили такой нормальной, благочестивой жизнью, чтобы действительно и служители, которые поставлены на служение, они бы совершали это, так сказать, в достоинстве, потому что мы тоже человеки. У нас тоже есть человеческое состояние. И об этом апостол Павел в послании к евреям говорит так. 13 глава, 17 стиха. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет перед Богом». Перед Богом. Вы понимаете? И это очень важно, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это не полезно для вас. Поэтому действительно, вот что говорит Господь о том, как Он будет пасти через Иисуса Христа свою церковь, народ свой. Мы читаем с вами книгу пророка Иезекииля, 34 глава. Я прочту с 16 стиха такие слова. «Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю, буду пасти их по правде. Вас же, овцы мои, как говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажите, а между тем остальное на пажите вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими? Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими». О козлах говорит речь-то, о буйных. «Посему так говорит им Господь Бог, вот я сам буду судить между овцою тучную и овцою тощую. Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете вам, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищены, и рассужу между овцой и овцой, и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида, он будет пасти их, и он будет у них пастырем, и я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это, и заключу с ними завет мира, и удалюсь с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах». Да, он поставил пастырь, и пастырем является Господь Иисус Христос. И он поставил церкви одних апостолами, других евангелистами, и пастырями, и учителями, на дело созидания. Знаете, Иван Яковлевич Татарченко, кто читает, историю нашего братства, это один из старейших работников, который много пережил, в заключении был, но Бог его благословил, вот, и он на Украине был старшим пресвитером в Запорожье, вот, я с ним встречался в президиуме, и он как-то однажды, проповедуя в московской церкви, сказал: «Поступила ко мне записка». И в этой записке, пишет, так, вот, на сестра и говорит: «Вот дал же мне Бог такого пастыря». Она недовольна была им. И там разрисовала его, понимаете, какое. Ну, брат, будучи все-таки одухотворенным, мудрым, он встал и прочитал эту записочку в собрании. И сказал: «Сочувствую дорогой сестре, ведь ей-то Бог дал такого пастыря. И правда, ей так тяжело. А я-то так только думаю, кто же мне такую овечку подсунул? Я-то Богом дам, а вот она-то буйная, вот откуда она-то пришла и ведет вот так себя? Понимаете, нам кажется, все только мы сегодня Вадимы Богом, а другие, вот так толкаем бок о бок, рогами, топчем все святое, а что там за собрание? Мы не обращаем внимания, что здесь есть души еще не утвержденные, души еще, которые приближаются только. Мы свое возмущение выплескиваем в доме своем, а потом говорим: «Господи, спаси на моего сына, спаси мою дочь». Идите на собрание. Куда? Слушайте вот этого Колесникова, да? Это тот, которого вы сейчас говорили о нем, он такой-сякой разыдок, и теперь идти его слушать, да? Вы понимаете, берегите служение, берегите служителей, носите их тоже в молитвах, снисходите, а если нужно подсказать, подскажите, вы имеете на это право, но подскажите, почитая служение. Не просто так вот прямо с плеча рубануть, а просто подойдите и скажите, что: «Брат, я ведь молюсь о тебе. Ты знаешь, а все-таки у тебя вот это не совсем хорошо. А ведь я хочу, чтобы было лучше. Учти, брат, я буду молиться за тебя, пусть Бог тебя поддержит». Правда? А если другое, то, конечно, это будет тяжело. Поддерживайте нас, молитесь за нас, обличайте нас, но понимая ответственность, что мы все-таки обязаны дать отчет и за вас пред Господом, правда? Таким образом, действительно, пусть Господь поможет нам, чтобы мы это делали действительно в добром положении. И молитвенно поддерживайте. Апостол Павел нуждался в этом. В послании Ефесянам мы прочитываем такую просьбу апостола, которую он излагает перед верующими. Это 6 глава, 18 и 19 стихи. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто и с дерзновением возвещать тайну благовествования». Он нуждался? Нуждался, правда? Чтобы молились и о нем, чтобы ему было открыто. Сегодня служители поместной церкви нуждаются в этом, служители региона нуждаются в этом, служители союза нуждаются в этом, да и вообще все служители нуждаются, чтобы нам с дерзновением проповедовать. И поэтому вот об этом и говорит апостол Павел. Во втором послании Фессалоникийцам, 3 глава, 1 и 2 стихи, он то же самое желает просить. И вот что мы здесь читаем, 3 глава, 1 и 2 стих. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». А где эти люди беспорядочные? Они вот сюда проникнут. «А я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Так говорил апостол Павел, правда? Так молитесь, чтобы избавиться от беспорядочных, от людей непокоривых, от людей, злоупотребляющих своим положением, от людей, которые уничижают служение, церковь уничижает своим постоянным ропотом, недовольством, которые топчут святое и не дают возможности овцам питаться чистой пищей, не дают возможности пить чистую воду, о чем мы с вами действительно сейчас прочитали. Апостол Павел также увещевает церковь, находящуюся в Риме, в 15 главе, 30 стих, мы читаем так. «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих людей, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радость, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Нуждаемся, чтобы вот с радостью совершить, и чтобы где-то вот так не напороться, потому что действительно это бывает трудно. Таким образом, пусть Господь благословит нас, чтобы мы с вами понимали, служение, церковь, это не просто-таки какое-то, так сказать, человеческое общество зеленых собралось здесь. Это не какая-то одна из партий Казахстана, которая здесь осуществляет какую-то деятельность. Это церковь Господа Иисуса Христа, в которой, как сегодня некоторые тоже говорят, у нас демократия. Нет, у нас Господь и Слово Божие. И мы подчиняемся Богу и Его Слову. И делаем не как нам хочется или как нам думается, а так, как говорит Господь. Вот мы Его волю выполняем. И потому, если мы выполняем Его волю, тогда мы действуем смело. Почему? Тогда мы преклоняем колени свои перед тем, кому мы служим, и в обществе Его церкви мы можем сегодня сказать: «Будь милостив, Господи, ко мне, услышь меня и благослови. И вот моя нужда, моя семья, моя личная жизнь. Ты знаешь, Господи, меня. Я хожу пред лицом Твоим. Ты осветил меня, Ты вразумил меня. Не отвергни меня, но благослови меня и окружение мое». Мы об этом с вами слышали. И благословен был дом египтянина ради Иосифа. Правда? Прочитали вчера с вами об этом. И Бог благословит духовность нашу. Он поможет нам подняться на высоту, в смирении нашем покажет нам, кто мы и как нам надо благоразумно поступать в церкви Господней, которая есть столб и утверждение истины. И поэтому да поможет нам в этом Господь, и да благословит всех нас, и даст нам действительно испытывать радость почтение и уважение. И чтобы служители наши, извините, пожалуйста, я не поддерживаю того, вот даже Юрий Васильевич, я говорил не раз, диаконы вон где сидят, они вот где должны сидеть. И не Юрий Васильевич должен стоять из-за кафедры и говорить: сестра, пройдите сюда, брат, вот этого. Это диакон должен сделать спокойненько, подняться и отрегулировать. Это его ответственность, чтобы служитель был склонен к тому, чтобы совершать служение. Но кто-то дерзнул посягнуть на эту правду Божию и разогнал диаконов так, что они вот там, 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 где-то там прячутся по углам. Почему? Почему? Кто сделал это неправильное? Я когда-то был пресвитером здесь и сегодня претендую на это. Служители должны выйти стройно. Они служат Господу, и народ должен видеть их спаянными, едиными, представленными, и они должны благодарить Бога. Есть те, кого Бог поставил в церкви совершать это служение. Есть кого, на кого опереться, есть с кем побеседовать, есть с кем помолиться, есть те, которым Бог дал мудрости помочь нам в нашей жизни. И если действительно это необходимо, то Бог сделает. Поэтому пусть Господь благословит церковь нашу, пусть благословит наше братство, пусть благословит наше служение и сделает нас достойными, чтобы ни в гордости, ни в высокомерии, ни в администрировании, ни в команде, ни в приказе, а в любви Божией мы подчинялись Господу. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вы, наверное, поняли, что это послание к римлянам, 12 глава, 1 стих. И я хочу сегодня умолять вас, братья и сестры. Вы знаете, давайте мы будем ходить, давайте мы будем понимать ответственность каждого. И я всегда это оттеняю. Вы знаете, служители, те служители, которые через рукоположение посвящаются, а мы имеем 5 категорий служителей, которых мы поставляем через рукоположение. Это пресвитер, это учитель церкви, это благовестник, это евангелист, которые имеют равно пресвитерское рукоположение. Но один из них – начальствующий пресвитер над всеми другими. И все другие, имея равное положение, все-таки выполняют общую цель и советуются с начальствующим пресвитером. 5 категория – диаконы. Диаконы поставляются тоже церковью по тем же критериям, что и служители, но они не имеют права самостоятельно священнодействовать. Они священнодействуют по поручению пресвитера и могут выполнять все священнодействия по поручению, кроме молитвы над больным и участия в рукоположении. Это служители, помазанные Господом, поставленные. И хорошо, если служители церкви ценят это служение. И если они не просто китай, говорят: да я такой, как простой. Простой или непростой, Бог поставил тебя стоять. И будь стой перед Богом по стойке смирно и выполняй Божьи указания. Вы понимаете? И не говори Богу: я ничтожен. Как Господь сказал Моисею. Вы знаете, я когда прочитываю, говорю, как это все-таки было сказано резко, конкретно и прямо. И когда, хотя кажется, что Моисей ссылался на всю свою немощь, вот как Бог ему ответил. Это мы читаем с вами 4 книгу, главу книги Исход. И когда Моисей сказал, так, это с 10 стиха я читаю: «О Господи, человек я неречистый, и такой был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь?» Чего ты жалуешься? Раз я тебя поставил, я тебя поставляю. «Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, ну пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея, он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется сердце, и ты будешь говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам говорить». Вы понимаете? В данном случае действительно Бог возлагает, и наша надежда на Него. Поэтому, если сегодня Бог призвал кого-то петь и вы дали согласие, пойте. Регентовать? Регентуйте. Проповедовать? Вы не можете сказать, что нет, да я не готов. Как вы не готовы? Как вы так отнеслись? Будучи проповедником, не готовитесь. Занимайся сим постоянно, написано, да? Вникай! Бог доверил тебе ехать группу посетить. Посещай. Больных посетить. Посещай. Но делай это с усердием. Делай это как для Господа. Не просто, чтобы время проводить. Бог свидетель всего этого. Поэтому, если мы ходим пред Господом, тогда действительно мы ощущаем Его благодать на самих себе. Тогда и действие наше не как человеческое, а как Господне, потому что Господь в нашей среде. И поэтому Он поставляет, Он и низлагает. Он благословляет, Он и проклинает. В Его руке все. Так что ты хочешь? Благословение? Тогда ищи благословение. Молодые люди сегодня должны готовить себя к этому служению, потому что сказано о том, чтобы все, кто епископство желает, доброго дела желает. Поэтому да, но епископ должен быть. Не надо шутить в молодости, не надо разнузданно вести себя, надо подпоясывать самих себя. Да так подпоясывать, чтобы вон и день и час, когда Господь позовет тебя на служение, ты был готов. Вот я, пошли меня. И да прославится Господь в этот час. Аминь. Нам будет благословением до конца. Вопросы, которые есть уже, и которые нам были еще вчера и в прошлых днях, я некоторые вопросы должен немножечко конкретизировать, потому что я их очень так коротенько сказал, может быть, это не совсем уяснилось. Ну, вот такая была записочка, где 2 Царство, 1 глава, 18 стих, о Луке, Луку, научу Луку. Но давайте так, если кто-то присутствует и кто был здесь, и кто-то подал записочку, вы можете записать первая книга Паралипоменон, 12 глава, 1 и 2 стих. И это будет очень ясно здесь сказано. «И сии также пошли к Давиду в Сикилах, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогающих в сражении, вооруженные луком, правой и левой рукою бросавшие каменья и стрелявшие стрелами из лука, и братьев Саула от Вениамина». Вот лук, то есть, как я вчера и говорил, но чтобы вам было понятнее, вы можете вот это вот взять, сражение, лук. Они умели и правой, и левой рукой, ну, как воину это все необходимо. Поэтому это просто было поставлено как сражение. Надо учить, надо, чтобы люди способны были. В то время, мы знаем, часто проходили войны. Теперь Царство Божие и Царство Небесное. Если идет речь действительно о господстве Господа Иисуса Христа в небесных обителях, мы это прекрасно понимаем. Царство Божие, небесное, там, где за пределами нашего бытия находится Господь. По контексту мы это, конечно, с вами знаем. Так скажем, 102-й Псалом, он нам открывает немножечко это, ну и другие места Писания, они тоже нам скажут именно это. 102-й Псалом, можно прочитать 19 стих. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». То есть там на небесах Бог, но он всем обладает во всей вселенной. 144-й Псалом, здесь тоже мы находим такое объяснение, вот, или вернее изречение, которое говорят псалмопевцы. 144-й Псалом, 12 и 13 стихи. «Чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего, Царство Твое, Царство всех веков и владычество Твое во все роды». Вот когда мы говорим, читаем о Царстве Бога, то тогда мы понимаем, что Царство Небесное, Царство Божие, это вот там принадлежит Ему. Вот. Ну, а Царство Небесное и так далее, которое мы с вами имеем, то можно сопоставить, я просто сейчас не буду терять времени, а вы можете так, если кто-то записывает, запишите, пожалуйста. Ну, а так как идет звукозапись, чтобы там тоже это осталось, как одно и то же, то есть в притчах. Если в Евангелии от Матфея 3 глава 2 стих мы читаем «Царство это Божие, небесное. Вот, сейчас я прочту, чтобы нам с вами точно уже говорить. Евангелие от Матфея, 3 глава, 2 стих. Здесь сказано так. И говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То же самое слово у евангелиста Марка записано в 1 главе 15 стих. «Ибо покайтесь, проповедано, и Царство Божие». Тут небесное, там Божие, одна и та же истина. То есть тогда, когда здесь идет, вот здесь на земле, то оно различия не имеет. Да и в небесах небесное, Божие, там, где господствует Господь. Евангелие Матфея, 11 глава, 11 стих. Ну и параллельно то же самое место в Евангелии от Луки, 7. 28. Евангелие от Матфея 11:12. Царство небесное. И в Евангелии от Луки та же самая мысль 16:16 говорится о Царстве Божьем. Ну и глава 10 Матфея 7 стих, а Луки 9 глава 2 стих и 13 глава Евангелия от Матфея 24 стих и Луки 4:26. То есть Царство Небесное, Царство Божие, мы вчера с вами сказали, что это, конечно, не разделяется, это одно и то же, потому что и Господь на небесах, и Царство Его, и Царство Божие. Так, все, что вы говорили об отношении церкви к служителю, пресвитеру, относится ли это также к диаконам, или диакон имеет другое положение в церкви? Нет. Нет. Потому что в 13 стихе 1 послания к Тимофею, в 3 глава 13 стих сказано: «Ибо хорошо служившие диакона приготовляют себе почесть высшего звания». То есть, если диакон совершает служение преданно, свято, достойно, один, больше лет, понимаете, совершает служение, он совершает его в церкви, проявляет свою покорность, послушание, исполнительность и так далее. Церковь видит его святое достоинство и так далее. Настанет время, когда, может быть, его будут избирать, ну, вторым, третьим пресвитером. Большая церковь, могут не один быть пресвитер. Я сказал, 4 категории служителей с пресвитерским служением. Диакона не надо испытывать. Его после избрания на посвящение пресвитерское можно рукополагать сразу. Он уже был испытан в продолжении времени, приготовляя почесть высшего звания. Как диакон благоговеет пред Богом и совершает служение святости, как пресвитер это делает, как они взаимно делают, потому что это должен быть один дух у них. Так что и церковь должна относиться к служителям одинаково, с благоговением, понимая, что посвященные через рукоположение – это люди особые в очах Господа. Особые, потому и Бог с них спросит, как с особых, и они, как особые, ответят, как ответственные дать отчет. Но и особые, потому что на них возложена эта большая ответственность. Объясните, пожалуйста, может ли ребенок, дочь или сын, внук или внучка быть идолом? Конечно, ну вот прямо так сказать, что это идол, вот это, ну, немножечко грубовато, понимаете? Но если мы сегодня все-все-все в жизни только-только ради, и мы готовы все сделать, и дома остаться, и оставить собрание, и не читать Писание, и все, ой, да ладно, ладно, бабушка, пойдем гулять, а мне и читать Библию, ну, конечно, вот все, я пойду туда. Ой, нет, не пойдем, нет, вот нас, мама, останется, потому что ладно, внучка, я же люблю внучку, то другое. Ну, то скажите, пожалуйста, что это будет? Ребенок будет командовать, тогда что получится? Ну, конечно, я люблю ребенка, все. И тогда я буду уже служить больше ребенку, чем ребенок будет понимать о том, что он должен все-таки почитать и отца, и мать, и дедушку, и бабушку, и подчиняться общим правилам. Да поэтому не дети должны управлять нами, а мы детьми. И не надо превращать вот такое положение, чтобы дети, когда они уже вырастают и большими, говорят: да ладно, мама, ну останься там с детьми, да ладно, дома останься. Ну ладно, ладно, дочь, ладно, ну я, ну, ладно, я дома, я и дома почитаю. Вот это плохо, вот это плохо. Мы должны сказать, что то, что Божие, это главное, это первостепенное для меня во всей жизни моей. Понимаете? И первое, что мы должны, это отдать все Господу. Мои друзья-мусульмане, я пригласил их в гости, и они просят зарезать курицу по мусульманским обычаям. Ножом перерезав горло и с молитвой, как поступать? А я бы так поступил, друзья.
А если я приду к вам и буду христианские обычаи у вас, у мусульман, говорить, а вы вот так сделайте, а вы плов вот так готовьте, не готовьте вот так.
Скажите, пожалуйста, какой гость должен командовать? По-моему, никакой. Все, что предлагается нам использовать. Если я не кушаю чего-то, да, я это поставлю в сторону. Верно? Но командовать хозяином, как ему приготовить, как ему сделать, пусть не твоя жена, потому что она мне не нравится, пусть моя жена там сготовит, понимаете, и так далее, но это же будет никуда не годиться. Поэтому я думаю, что-то у вас в дружбе немножко ненормально. Оно должно быть нормально. Если вы приглашаете, то не надо здесь, чтобы теперь уже мусульмане командовали моим духовным состоянием. А там еще какие-то появятся. Я и буду теперь для всех друзей там идола скажут. А я вот идола принес. Давай прежде, знаешь, давай его покадим, а потом будем кушать. Это я не знаю, как у тебя у христианина, а у меня это вот так. Ну да, ну друг, ну конечно, надо. Ну что тогда получится? Не понимаю. Я одного этого не понимаю. Если мы друзья, то дружба наша должна быть дружбой. Если им тяжело у меня кушать, и они пренебрегают моей пищей, давайте общаться без пищи. Давайте так. Давайте не будем резать курицу. Давайте поставим яблоки. Давайте поставим картошку. Не надо ее резать, и то другой маслицем помажем. И все будет хорошо. И курица будет жива, и дружба будет жива, и все будет в порядке. Ну, раз такая причина есть, чтобы нам сегодня, ну, как-то во вред поставить, понимаете? Ну, давайте обойдем как-то это. Обойдем и сделаем что-то другое, и не было бы искушений. Вот, а когда уже истина придет, тогда поступим так, как должно. Если человек сидит в тюрьме за преступление, то относятся ли к нему слова Христа? Я был в тюрьме, и вы посетили меня. Так, конечно же, нет. Ну, Христос-то за убийство, за преступление, за изнасилование не был в тюрьме. Апостол Павел был в тюрьме. Да и сколько братьев и сестер были в тюрьме, которые перенесли это за имя Господа Иисуса Христа. Поэтому мы, конечно, понимаем, что мы должны нести благую весть во все места. И даже этим преступникам мы должны проповедовать истину Божию. И поэтому Бог любит и их. Но это не значит, что они в тюрьме за имя Иисуса. Я был в тюрьме. Я был в темнице, и вы посетили меня. Знаете, они должны сказать, о, как стыдно, дни те вспомнить, дни духовной темноты. Да, я был, но мне-то хвалиться, за что я был в тюрьме, наверное, не стоит, правда? Потому что это никуда не годится. Но если кто-то был за Господа Иисуса Христа в тюрьме, поэтому скромно может сказать, да, Бог повел меня. И вот Иосиф был в темнице, правда? Был? Был. Поэтому это совсем другое дело. Давайте мы это так поймем, и пусть тоже никто не обидится об этом. Мы будем так понимать. Как вы смотрите на то, что наши братья-казахи продолжают обрезывать своих сыновей? Вы знаете, как я смотрю, это может быть... С одной стороны будет одно. Я думаю, что по этому поводу казахстанское братство очень много размышляло. Я думаю, что есть какие-то определения во всем братстве, понимая о том, что все-таки это напряжение. И поэтому, если это просто с медицинской точки зрения делается, мы не возражаем. А если это все-таки совершается религиозно, тогда мы ставим вопрос, зачем? Для чего? Потому что мы тоже понимаем, что это все-таки есть какое-то служение. И тогда, когда некоторые сегодня нам говорят, ну это так и так, и так и так, это традиции нашего народа, но и у нас имеются, извините, пожалуйста, христианские традиции, которые говорят, что ребенка надо крестить в православной церкви. Правда? Тоже традиция. Значит, надо вот тоже в угоду своих родственников все пойти к священнику, покрестить детей, и тогда у нас будет мир в доме. Видимо, я понимаю, что это серьезное напряжение, вот, и если это требуется, и если это просто-таки физически, так сказать, требуется, ну, братья тут усмотрели что-то, а если это духовно, то, наверное, придется кое-что и перенести, но остаться верным пред Господом. Ну что ж, это моя
точка зрения. Думаю, что те, которые работают в этом направлении, дадут более конкретные, более серьезные вот вопрос, ответы. Потому что я понимаю, здесь очень много напряженности. И в похоронах здесь напряженности имеются, как погрести, как похоронить. Одни так, другие так и так далее. Видимо, что есть напряженки, и братья, занимаясь, дают какие-то ответы. Обратитесь, пожалуйста, к братьям, они вам дадут исчерпывающий ответ. Ну что ж, слава Богу, мы с вами выполнили ответственность. И я, по милости Божией, дал и ответы. Пусть Господь благословит нас. Завтра, если Бог даст, мы с вами вновь встретимся, каждый в своем собрании. Я знаю, что сегодня из многих церквей поместных имеется, а завтра все мы с вами отпразднуем праздник Вознесения Господа Иисуса Христа. Давайте поймем, что мы все с вами ходим перед живым, вечно сущим Богом, который обитает на небесах, и не просто как-то. Он сделался ходатаем за каждого из нас. И нам приятно всегда обратиться к Нему в молитве, зная о том, что мы имеем такого первосвященника, который имеет все сострадание к нам и может содействовать немощи нашей. Если мы это делаем искренно и преданно пред Ним, Он знает, как нас избавить, Он знает, как нас благословить, Он знает, как нас провести на этой земле. Пусть же имя Его будет благословенно и прославлено и в этом собрании, и в последующих наших общениях. Аминь. Чтобы вы сказали «Мимфифосфей». Сложно? Научитесь. «Мелхиседек». Научитесь. И «Паралипоменона», не «Парламон». Вы понимаете? Так что, если уж вы задаете вопрос, так вы так, выучите его. Хорошо, и чтобы задавали как ученица, то можно. Вам загадка? Так вы меня слушаете, да? Ну, так я вам отвечаю при всех, так что вот. И для меня загадка, а что вы хотите? Вот, так давайте мы с вами эту загадку разгадаем просто. Без начала дней, без конца жизни, да? Без всего человеческого, без родословия, без всего. Уподобляясь Сыну Божию, пребывает вовек. А кто может пребывать вовек? А кто может уподобиться, кроме Бога? Правда? Этот первосвященник небесного, нерукотворенного святилища встретил Авраама, который дал ему десятину. И в нем дали сыны Левины десятину. Верно? И поэтому сказано, что и Господь Иисус Христос по чину Мелхиседека должен именоваться. Правда? Почему? Потому что это было известно Израилю. Это было передано земное, да? На земле встретился и на земле совершил. Никому другому Авраам не дал, ему дал. Поэтому я считаю, что это идет речь о самом Господе Иисусе Христе, который и стал первосвященником навек. По чину известному нам Мелхиседека, но не рукотворенно, не рукою созданного святилища здесь на земле, а не рукотворенного святилища на небесах, который, как мы уже с вами сказали, пришел и совершил здесь. Это мое мнение.